Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, глава 7 и 8, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань», читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе житие преподобного Никодима Святогорца читает ведущий Александр Андреянов. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет. и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». И Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Глава восьмая. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, дома правителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем». Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
В эфире программа «Евангельские чтения». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона Игумен Иоасаф Сорокин.
Глава шестая. Некоторые ведения, служащие к очертанию предела и пространства, неверия себе и полного упования на Бога. Поскольку вся сила, которую побеждаются враги наши, порождается в нас от неверия себе самим и упования на Бога, то надлежит тебе, братья мой, запастись точными ведениями относительно сего, чтобы с Божьей помощью всегда носить в себе и хранить такую силу. Ведай убо твердо-натвердо, что не все способности и добрые свойства, естественные ли то или приобретенные, не все дарования, даром дарованные, не знание всего Писания, не то, если мы долгое время работали Богу и навык приобрели в этом работании Ему, не все это вместе не даст нам верно исполнять волю Божию, если при каждом богоугодном добром деле, которое предлежит нам совершить, при каждой беде, которой ищем избегнуть, при каждом кресте, который должны понести по воле Бога нашего, если, говорю, во всех таких и подобных им случаях не воодушевит сердце нашего особая некая помощь Божия, и не подаст нам силы к совершению достодолжного, как сказал Господь, без меня не можете делать ничего. Так что нас жизни свою, все дни и все минуты, мы неотложно должны хранить в себе неизменным такое в сердце чувство, убеждение и настроение, что ни по какому поводу, ни по какому помыслу не позволительно нам положиться и возуповать на самих себя. Относительно же упования на Бога, к тому, что я сказал уже в третьей главе, приложи еще следующее. Ведай при том, что ничего нет легче и удобнее для Бога, как сделать, чтоб ты победил врагов своих, будь их немного или много, будь они старые и сильные, или будь новые и малосильные, однако же на все у него свое время и свой порядок. Почему пусть иная душа чрезмерно обременена грехами, пусть она повинна во всех преступлениях мира, пусть осквернена так, как только может кто вообразить, и пусть она при том, сколько хотела и сколько могла, употребляла всякое средство и всякий подвиг, чтобы отстать от греха и обратиться на путь добра, но никак не могла установиться ни в чем достодолжном, даже в самом малом, а, напротив, еще глубже погружалась в зло, пусть она такая, при всем том, однако ж, совершенно не должно ей ослабевать в уповании на Бога и отступать от Него, не должно ей оставлять ни орудий, ни подвигов своих духовных, но должно бороться и бороться с собою и с врагами, со всем мужеством и неутомимостью. Ибо, ведая, ведай, что в этой невидимой брани только тот не теряет, кто не перестает бороться и уповать на Бога, которого помощь никогда не отступает от борющихся в его полках, хотя иной раз он попускает получать им раны. Почему борись, каждый не уступая? Потому что в этом неотступном борении все дело. У Бога же всегда готовы и врачевство поражаемым от врагов, и помощь на поражение их, которое в должное время и подает он борцам своим, ищущим его и твердую на него имеющим надежду. В час, когда не чают, увидят они, как исчезают гордые враги их, как написано, «перестали сражаться сильные вавилонские». Глава седьмая. О том, как надлежит нам упражнять ум свой, чтобы он не недуговал неведением. если неверие себе и упование на Бога, столь необходимые в нашей духовной брани, останутся в нас одни, то мы не только не получим победы, а, напротив, низринемся еще в большее зло. Потому вместе с ними и при них надлежит нам вести и особого рода делания, или обучительные упражнения духовные. В числе упражнений этих на первом месте должны стоять упражнения ума и воли. Ум надлежит избавить и хранить от неведения, столь ему враждебного, так как оно, омрачая его, не дает ему ведать истину, собственный его предмет и цель стремлений его. Для этого надо его упражнять, чтобы он был светл и чист, и мог хорошо различать, что требуется для нас, чтобы очистить душу от страстей и украсить ее добродетелями. Такой светлости ума мы можем достигнуть двумя способами. Первый и более необходимый – есть молитва, которую надлежит умолять Духа Святого, да благоволит он излить свет Божественный в сердца наши, что, наверное, и сотворит он, если воистину будем мы искать единого Бога, если искренно будем ревновать о том, чтобы во всем поступать по воле Его, и если в каждом деле будем охотно подчинять себя совету опытных духовных отцов наших и ничего не делать без вопрошения их. Второй способ упражнения ума есть постоянное рассматривание вещей и углубление в познании их, чтобы ясно видеть, какие из них хороши и какие худы. Не так, как судят о них чувства и мир, но как судит правый разум и Дух Святой или истинное слово богодухновенных писаний и духоносных отцов и учителей Церкви. Ибо когда такое рассматривание и углубление будет правое и подобающее, то все, конечно, оно даст нам ясно уразуметь, что мы должны от сердца ни во что вменять и почитать суетным и ложным все, что любит и что всячески ищет слепой и развращенный мир. Именно, что чести, удовольствие и богатство мира – суть не что иное, как суета и смерть души, что поношение и злохуление, какими преследует нас мир, доставляют истинную нам славу, а его скорби — радость, что прощение врагам нашим и делание им добра есть истинное великодушие, одна из величайших черт богоподобия, что больше являет силой и власти тот, кто презирает мир, чем тот, кто властвует над целым миром, что охотное послушание есть действие, более обнаруживающее мужество и твердости духа, чем подчинение себе великих царей и повелевание ими, что смиренное самопознание должно предпочитать всем другим самым высоким познаниям, что победить и умертвить свои недобрые склонности и похотения, как бы они ни были незначительны, больше и достойно похвалы, чем взятие многих крепостей, чем разбитие сильных полчищ, добре вооруженных, чем даже творение чудес и воскрешение мертвых».
Кровною Твоею
глава 8, о том, почему неправо судим мы о вещах и как стяжать правые о них суждения. Причина, почему неправо судим мы о вещах, о коих сказано пред этим, та, что не всматриваемся вглубь их, чтобы видеть, что они есть, а воспринимаем любовь к ним или отвращение тотчас с первого на них взгляда и по их видимости. Это полюбление их или отвращение к ним предзаемлют ум наш и омрачают его, почему он и не может право судить о них, как они есть воистину. Итак, братья мои, если желаешь, чтобы такая прелесть не находила места в уме твоем, внимай себе добре. И когда или видишь очами своими, или в уме представляешь, какую вещь, держи, сколько можешь, желания свои, и не позволяй себе с первого раза нелюбовно расположиться к этой вещи, ни отвращение к ней возыметь, но рассматривай ее отрешенно одним умом. В таком случае ум, не будучи омрачен страстью, бывает в своем естестве свободен и чист, и имеет возможность познать истину, проникнуть вглубь вещи, где нередко зло укрывается под лживо-привлекательной наружностью, и где сокрываемо бывает добро под недобрую видимостью. Но если у тебя вперед пойдет желание, и сразу или возлюбит вещь, или отвратится от нее, то ум твой не возможет уже познать ее добре, как следует. Ибо такое, предваряющее всякое суждение, расположение, или, лучше сказать, эта страсть, вошедшая внутрь, становится стеной между умом и вещью, и, омрачая его, делает то, что он думает об этой вещи по страсти, то есть иначе, нежели как она есть на деле, и через это еще более усиливает первоначальное расположение. А оно, чем более простирается вперед, или чем более возлюбляет и возненавидевает вещь, тем более омрачает ум в отношении к ней и, наконец, совсем его затемняет. И тогда страсть к той вещи возрастает до крайнего предела, так что она кажется человеку любезной или ненавистной более всякой вещи, когда-либо им любимой или ненавидимой. Таким-то образом бывает, что когда не соблюдается показанное мною правило, то есть, чтобы удерживать желание от возлюбления или от возненавидения вещи прежде осуждения ее, тогда обе эти силы души, то есть ум и воля, всегда зле преуспевают, все более и более погружаясь из тьмы во тьму и от прегрешения в прегрешение. Итак, блюдись, возлюбленный, со всем вниманием от любви или отвращения к какой-либо вещи по страсти, прежде чем успеешь ее добре рассмотреть при свете разума и правого слова божественных писаний, при свете благодати и молитвы и при помощи рассуждения духовного Отца твоего, чтобы не погрешить и не счесть истинно доброго за худое, и истина худого за доброе, как это большую частью случается с такого рода некоторыми делами, которые сами по себе добры и святы, но по обстоятельствам именно потому, что совершаемы бывают или не вовремя, или не к месту, или не в должной мере, причиняют немалый вред тем, которые их совершают. И из опыта знаем, каким бедам подвергались некоторые от подобных похвальных и святых дел.
слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе «Житие преподобного Никодима Святогорца». У микрофона ведущий Александр Андрианов. На закате своей жизни святой Никодим исполнил последний долг перед христианами, написав «Исповедание веры», где он показал истинность своих взглядов по всем пунктам православного вероучения. Множество возведенных на него клевет и обвинений, которые он ранее по-христиански с терпением переносил, имея сознание своей правоты перед Богом, теперь должно было быть опровергнуто ради тех, кто читал его книги. Здоровье его, когда-то прочное, ухудшалось теперь лавинообразно, так что у него выпали зубы и сильно понизился слух. На праздник святого Георгия, 23 апреля 1809 года, за 2 месяца до своей смерти он пришел в братство Скуртеев. Там он был принят с любовью, но по возвращении сильно разболелся. Вместе с отцом Евфимием они решили, что для лучшего ухода за ним, святому Никодиму, следует пойти в братство Скиафоса, где жил его друг Каливат Нифонт. Но когда он пошел туда, отцы старца Киприана задержали его у себя, и весьма вовремя, потому что он тут же слег в постель и пролежал 12 дней. Когда ему стало немного легче, он смог продолжить написание незаконченной им по причине недомогания новой лестницы, и, заканчивая ее, часто повторял: «Забери меня, Боже мой, ибо устал я от этого мира». 5 июля он решил прогуляться до монастыря Кутлумуш, где был принят братьей с трогательной любовью. После вечерни дали ему мула для подъема в келью, чтобы он не трудился, но погонщик, стремясь быстро возвратиться назад, погнал мула по крутому подъему. Мул же был молодой и сильно качал старца при подъеме в гору. Когда же он подъехал к дому и спешился, у него отнялась правая рука. На другой день отнялся язык, и когда он смачивал его водой, мог говорить. Через малое же время язык снова отнимался. Судя по описанию Евфимия, болезнь преподобного Никодима, которую вызванный врач, его близкий друг, признал смертельной, была похожа на односторонний паралич в результате кровоизлияния в мозг. После того, как он исповедал все свои грехи, по его просьбе над ним совершили соборование, а затем причащали ежедневно до самой кончины. 13 июня его состояние заметно ухудшилось, и он уже не мог творить непрестанную молитву в уме, но шептал ее вслух, сокрушаясь об этом перед отцами, что говорит о его искреннем смирении и отсутствии в нем и малейшего тщеславия. Попросив принести святые мощи святителя Макария Коринфского и почившего о Господе старца Скуртеев Парфения, святой Никодим, обняв их, лобызал, изливая потоки слез и говоря: «Зачем вы, святые отцы, оставили меня сиротой? Вы пришли туда и успокаиваетесь за добродетели, которые исполнили на земле, и наслаждаетесь славой Господа нашего, а я страдаю по причине грехов своих. Потому прошу вас, отцы мои, умолите Господа нашего, да помилует и меня, и да сподобит и меня быть там же, где находитесь и вы». Окружавшие его отцы беспокоились о его состоянии и часто входили к нему спросить, как он себя чувствует. И он через силу с ними говорил. Наконец подошло время отходить ему ко Господу, которому он верно служил на протяжении своей многотрудной подвижнической жизни. Вот как описывает последние минуты земной жизни святого Никодима и иеромонах Ефимий. В шестой же час ночи на вопрос их о его самочувствии он ответил: «Умираю, умираю, умираю, но умоляю вас, причастите меня». И внутренне собравшись, он причастился причистых тайн. По прошествии же немногого времени они вошли и застали его со скрещенными руками и простертыми ногами, и спрашивают его: «Учитель, как ты? Обрел ты покой?» А он отвечает им: «Христа принял в себя, и как мне не быть спокойным?» И после недолгой беседы он умолк. Так 14 июня 1809 года мирно, в кругу друзей, в возрасте 60 лет, закончил свой земной подвиг этот осветившийся многими трудами и молитвами великий аскет и писатель. Он достиг той цели, к которой стремился всю свою жизнь, цели монаха Исихаста, и обрел блаженный покой в Господе. Его кончина опечалила многих, не только тех, кто знал его лично, но и церковные круги, и весь православный народ, пользовавшись его книгами и глубоко почитавший его. Вот как говорит об этом отец Ефимий: 14 июля с восходом чувственного солнца зашло умное солнце Церкви Христовой. Удалился столб, путеводящий новый Израиль к благочестию. Скрылось облако, прохлаждающее опаляемых в пещи грехов. Восплакали знаемые и други, и все христиане, из которых один, будучи неграмотным, сказал: «Отцы мои, лучше было бы, если умерли сегодня тысячи христиан, но не Никодим». Тело его было погребено в Корее, в келье из куртеев, у алтаря храма святого Георгия. А на могиле его был установлен простой деревянный крест с надписью: «Здесь лежит монах Никодим с Наксоса». Почил в Господе 14 июня 1809 года в возрасте 60 лет. По афонскому обычаю, через 3 года останки его были извлечены. Их бурый цвет свидетельствовал о святости его жизни, а честная глава этого угодника Божия источала благоухание. Глава была с благоговением помещена в келье из куртеев, а кости в общей костнице, где они смешались с останками отцов, живших в этой келье ранее. При жизни святой Никодим по разным причинам, в том числе из-за отсутствия средств, не успел издать некоторые свои книги. Все рукописи незадолго до своей смерти он передал иеромонахам келии Скуртеев Стефану и Неофиту и очень просил их позаботиться об их издании. Преданные его друзья взяли на себя это нелегкое бремя и с достоинством исполнили его последнюю просьбу, хотя деньги им пришлось собирать не только на Святой Горе, но и за ее пределами. Личность преподобного Никодима, еще с юного возраста столь впечатлявшая его современников, а затем читателей и приходивших к нему за советом и утешением, и после смерти его не переставала привлекать к себе интерес многих людей. Все, кого влек к себе путь православного благочестия, знакомились с православным преданием и монашеским деланием по его книгам и относились к нему не иначе, как к святому учителю. Многие почитали преподобного Никодима святым еще задолго до официальной канонизации. В мае 1955 года, почти через 150 лет после блаженной кончины святого Никодима, состоялось специальное заседание Священного Синода Вселенского Престола во главе с патриархом Афиногором, на котором, учитывая великие заслуги святого Никодима перед Церковью и отдавая должное святости его жизни, он был прославлен в лике преподобных. Прославление святого Никодима было с большой торжественностью отмечено во Вселенской Патриархии, но особенно на Святой Горе Афон, куда были посланы представители патриарха для участия вместе с делегациями всех 20 монастырей и множеством паломников в торжествах первого дня его памяти. С этого года торжества в честь святого Никодима и его многосторонней деятельности на благо Святой Церкви, по большей части связанные с праздником святого, становятся уже доброй традицией. С особой любовью отмечают его праздник на острове Наксос, его земной родине, где служение с крестными ходами, выступления и чтения, посвященные его памяти, совершаются нередко в течение целой недели. В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Господи, Ты сам рек пречистыми устами Твоими, «Будете уба вы совершенней, яко же Отец ваш Небесный совершен есть». Хочу быть совершенным. Буди, уба ты для меня всякое совершенство, ибо ты же рекл еси, без меня не можете творить и ничего же.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.